Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Анатолий Аркадьевич Кошкин. Доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, член Исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны и эксперт Российской академии наук. Вот все это наш гость.
Не все, но...
Еще многое. Но, Анатолий Аркадьевич, мы начали с вопроса о том, что сейчас считается в историографии и американской, и японской, ну, я думаю, и западноевропейской, что капитулировать японцев во Второй мировой войне заставила именно бомбардировка атомная двух городов – Хиросимы и Нагасаки. Вы очень интересную вещь сказали о том, что Трумэн торопился, чтобы эта бомбардировка, дата бомбардировки совпала с началом Маньчжурской операции.
Предшествовала.
Да, предшествовала даже. Да, тут 9-е, тут 8-е.
Нет, 6-е и 8-е.
6-е и 8-е.
Хиросима,
да, это... Да. Ну да, Нагасаки 9-е, это 6-е. Так и планировал. Ну, скажем так, это шок был для глобальный, для всего человечества. Может быть, благодаря этому, а может быть, благодаря совсем другим замыслам и попыткой все-таки сфальсифицировать историю, вот возобладала версия о том, что не наступление советских войск, не маньчжурская операция, разгромившая группировку войск квантунскую японцев, а вот именно эти бомбардировки заставили Токио подписать капитуляцию. Так ли это?
Значит, я вам должен сказать, что Трумэн и его окружение считали, что уже на следующий день после атомной бомбардировки Хиросимы 6 числа, да? На следующий день 7-го, да. Японцы должны капитулировать. Потому что это что-то небывалое. Одной бомбой американцы уничтожают целый город, сотни тысяч людей гибнет. Но в Японии не придали даже особого внимания этому. Я вам должен сказать вот что. Дело в том, что потери для японцев не были главным. За ковровые бомбардировки, начавшиеся с марта 1945 года, американцы разбомбили 66 японских городов. В ходе этих ковровых бомбардировок было уничтожено по разным цифрам от 500 до 900 тысяч мирных жителей
этих
городов. Это больше, и это их не останавливало.
Хиросима и Нагасаки, да,
это их не останавливало.
И поэтому
уничтожение двух городов – это не было препятствием для японских генералов, которые под лозунгом «100 миллионов умрут как один героической смертью», «Итиоку Гёкусай» по-японски называется, готовили японских
камикадзе.
Да. Вице-адмирал, заместитель начальника главного морского штаба. У нас вот путают. Генеральный штаб от сухопутных войск. А на флоте главный морской штаб. Такедзиро Ониси на заседаниях правительства и ставки требовал продолжения войны. И обещал, что он подготовит 20 миллионов камикадзе. У них столько самолетов не было. Имелись в виду не только пилоты, а, как он говорил, любой японец с гранатой...
Там, в морской торпеде, по-моему.
В морской торпеде, да. Вот 20 миллионов. Мы переломим ход войны. Мы нанесем американцам такой ущерб неприемлемый, что они вынуждены будут требовать от нас не капитуляции, а перемирия. Вот их была цель. И обратите внимание. 6 число – атомная бомба. Проходит 7, 8, 9. В Японии продолжается подготовка к решающему сражению на территории метрополии. Детей, женщин и стариков на школьных спортивных площадках. Фотографий полно. Учат борьбе с черными дьяволами, американцами, с пиками. В горах создаются базы партизанской войны. В центре Японии, близ города Мацусиро, вырывается огромный бункер для императора, генерального штаба, средств связи для продолжения войны. Вот у нас мало кто знает, почему японцы, японское правительство отвергли Потсдамскую декларацию от 26 июля. Ну, казалось бы, действительно, конец войне, надо сдаваться. Нет. Они, кстати, американцы перевели «игнорируем». Это тоже очень такой интересный нюанс. Слово было использовано не «игнорируем», а чисто японское, которого нет в других языках. «Мокусацу» – «убить молчанием». Это более презрительно в отношении того, кто к тебе предъявляет какие-то требования. Вот это вот слово «мокусацу» было использовано при ответе по поводу Потсдамской декларации. Они не капитулировали только по одной причине, потому что там не было подписи Советского Союза. Ибо поражение в войне японцы связывали только с участием Советского Союза. А так они могли вести эту войну, несмотря на атомные бомбы, это признают американцы, еще, по крайней мере, полгода, есть цифры год, полтора, если бы Советский Союз не вступил в войну. А они делали все, чтобы этого не было. Они были готовы все, что угодно отдать. Есть документы, и они доводили до Сталина. Забирайте Сахалин, забирайте все Курилы. Есть документы о том, что если хотите, можете Хоккайдо забрать. Только не вступайте в войну. Ибо именно это было тем решающим фактором, который заставил японцев воевать. Теперь, 15 августа в полдень японский народ услышал на архаичном, непонятном языке впервые в истории голос своего божественного императора Хирохито. Там он указывал на то, что противник изобрел всесокрушающее оружие, тем самым давалось понять, что Япония не капитулирует в войне. Она просто оказалась в ситуации непреодолимого, так сказать, вот...
Форс-мажор вот, исторический.
Да, то есть это не капитуляция, а прекращение войны в ситуации, когда невозможно ее дальше продолжать. Но ни японцы, ни американцы... Ну, американцы, может быть, даже и не знают этого. Вот с японскими учеными и политиками я когда разговаривал, они просто не знают этого. 17 августа 1945 года был рескрипт императора. Назывался «К солдатам и матросам». И там в этом рескрипте, уже не упоминая атомные бомбардировки, а указывало, что именно вступление Советского Союза ставит нас в безвыходное положение, когда речь уже идет о самом существовании нашей нации и государства. Вот этот документ тоже в Японии я разыскал, и он сейчас очень широко используется. Я вот читаю очень многие...
Ну, первооткрыватель вы были. Это
да, конечно.
Это... Спасибо, интересно, очень интересно. Кстати, возвращаясь к маньчжурской операции, вы упомянули в нашей беседе о том, что американцы изучают в своих высших учебных заведениях военных...
Безусловно.
...эту операцию. Да, вы даже назвали школу высшую...
Вестпойнт.
Вестпойнт – это главный центр, можно сказать, да, подготовки кадровых военных.
Не только в американцев, но и в европейских военных учебных заведениях.
Знаете, вот когда мы говорим о Японии, у многих, конечно, очень отчетливо проступают вот не эти дни, не истории, связанные с этими днями, о которой надо больше рассказывать. Кстати, мы с вами говорили, что о победе над Японией говорят гораздо меньше, чем о других событиях Второй мировой войны, хотя она того достойна, эта история. Но давайте вернемся в 1941 год, когда Япония стояла, ну, можно сказать, на пороге вступления в войну с СССР.
Это очень важный вопрос.
Ее подталкивал всячески Берлин, конечно, он требовал от своих союзников по оси принимать активное действие. Конечно, японцы выжидали и только в Сталинградской битве, и как разворачивалось на Восточном фронте. Вот, видимо, факторов было много. И я бы хотел, вот, чтобы вы их так проанализировали, их баланс, скажем, да, зорге, конечно, действия разведки. И еще одна тема, которая из некоторых писем военных и даже в устах в фильме о известном японском адмирале
Ямамото,
там есть, когда он обращается к офицерам, я помню зарубки русско-японской войны, которую мы все так, знаете, опытом оболгали, там все было плохо, прогнившие режимы, ну, конечно, недостатков было много, но... Как говорится, в истории ничего случайного, видимо, нет. И он напоминает молодым офицерам, которые не прошли горнило той войны, что с русскими вообще-то воевать. А я-то помню зарубки той войны. Вот несколько фактов. Разведка. События на Восточном фронте. Зорге. Как каждая из них сыграла свою роль. И что все-таки заставило японцев принять решение? Нет, мы не вступим в войну. А для нас это было критическое время, конечно.
Очень правильный и хороший вопрос. Я мог бы очень много на эту тему рассказать, но времени у нас нет. Начнем вот с чего. Планы захвата Советского Дальнего Востока и Сибири существовали в Японии всегда. И после русско-японской войны, и после вооруженной интервенции 18-22 года. В японском генштабе эти планы, вот в моих книгах, они все описаны. Они все были наступательные. То есть речь шла о продвижении как минимум до Байкала и, как максимум, до Уральских гор.
Масштабно.
41 год. Мацуока, министр иностранных дел, выезжает в Москву и в Берлин выяснить, что нужно ждать в ближайшее время. В Москве он встречается со Сталином, обсуждают вкратце заключение пакта ненападений, тогда еще речь шла о пакте ненападений, и просят Сталина встретиться с ним после его бесед с Гитлером и Риббентропом в Берлине. В Берлине тоже об этом мало известно. Риббентроп и Гитлер, считая, что они сами легко справятся с Советским Союзом, направляют японцев на юг, на Сингапур, против Англии и Соединенных Штатов, с тем, чтобы Англия и Соединенные Штаты, завязнув там, не могли активно противодействовать Гитлеру в Европе.
Не открыли второй фронт, да.
Да. Но когда пересекал границу Масуока, он потом на секретных совещаниях правительства и ставки об этом говорил, я понял, что немцы чего-то не договаривают. Они четко не сказали, что мы вот-вот, значит, на Советский Союз нападем. Но дали понять, что если такое все же произойдет, то с Россией будет покончено в течение 2-3 месяцев. И он говорит, что я своими глазами видел концентрацию немецких войск на границе с Советским Союзом в масштабах, которые заставляют задуматься, с какой целью так много войск на советской границе. И хитрый Мацуока счел нужным на всякий случай, для того, чтобы не автоматически вступать в войну против Советского Союза в случае германского нападения, а иметь какой-то лаг временной, заключить пакт о нейтралитете. У нас почти никто не знает, почему с Германией был заключен пакт о ненападении, а с Японией о нейтралитете. У вас есть какая-то информация на эту тему?
Нет.
Вот. Значит, пакт о ненападении заключается в том случае, если у сторон нет территориальных проблем. А Молотов еще в 1940 году послу Того говорил, что мы с вами можем заключить пакт о ненападении только в том случае, если вы вернете наши территории, которые входили в состав Российской империи, Южного Сахалина и Курильских островов. Если вы не готовы к этому, а я думаю, что вы к этому не готовы, давайте подумаем о заключении пакта о нейтралитете. Это первый фактор. Второй фактор. Сталин и Молотов опасались реакции китайцев. То есть они, китайцы, могли это воспринять как предательство.
Как сговор, да.
Да, сговор с японцами, с их противником, с которым они вели кровопролитные сражения. Как бы то ни было, 13 апреля заключается пакт о ненападении. Но в день, когда поступила в Токио информация о том, что Гитлер вероломно напал на Советский Союз, в буквальном смысле слова бросился Мацуока в императорский дворец и стал предлагать незамедлительно нанести удар с востока по Советскому Союзу. Когда император в растерянности говорит, что вы предлагаете, а что же тогда у нас планы есть там на юге, Юго-Восточная Азия, Вьетнам.
Да, к чему подталкивал Берлин, да.
Надо нанести удар по Советскому Союзу. Такое бывает раз в 1000 лет. Сензай и тигу по-японски называется. Когда Советский Союз не сможет.
Ну, как у Кирджали, да.
Да. И еще одна фраза была. Тоже я японцам рассказываю, они тоже плохо знают историю. Еще была фраза: не войдя в пещеру тигра, не вытащишь тигренка. Надо рискнуть. А на совещаниях Мацуока, тот, который подписал со Сталином, обнимался со Сталином, в апреле, выпив как следует на банкете
грузинского вина.
Нет, там все было.
Покрепче.
Да.
Так.
Вот это, кстати, тоже очень интересный момент. Немножко в сторону. Он встал с бокалом и говорит, что я не лгу. Мы подписали соглашение. Если я солгу, моя голова будет ваша. Но если вы солжете, я приду за вашей головой. Сталин нахмурился и со всей серьезностью сказал: ваша голова нужна вашему народу, а моя голова нужна нашему народу. Давайте постараемся, чтобы наши головы остались на наших плечах.
Дипломатично.
После этого Сталин произнес тост в честь военных, которые присутствовали при подписании пакта о нейтралитете. На что уже подвыпивший Мацуока прямо заявил, что они подписали этот договор только исходя из сегодняшней ситуации. В действительности они только и думают о том, как сокрушить вас. Опять Сталину это не понравилось. Поморщился и сказал: пусть японские военные запомнят, что Советский Союз – это не та прогнившая царская империя, над которой однажды они одержали победу. Уникальный случай в истории. Сталин, распрощавшись в Кремле, вдруг неожиданно появляется на Ярославском вокзале провожать до поезда, что называется. Цель. Он знал, что Мацуока провожает посол Германии Шуленбург. И ему надо было показать немцам, что с японцами договорились. И он демонстративно обнимал Мацуока, заявлял: «Вы азиат, и я азиат. Если мы будем вместе, проблемы Азии будут разрешены». На что Мацуока говорил: «Проблемы всего мира будут разрешены». Вот этот Мацуока в день нападения Германии.
Ну да, это рассчитано на Шульберга.
Да, и после этого они еще пытаются обвинять нас. Да, теперь самое главное. За лето 1941 года была удвоена группировка войск, предназначенных для войны против Советского Союза. 85 тысяч солдат и офицеров было только в составе самой Квантунской этой группы армий. Плюс армия в Корее, на Хоккайдо и так далее, на Сахалине. В несколько раз увеличилось число техники. Танки, самолеты, артиллерии.
Они готовились к прыжку.
Безусловно. Я, как уже вам говорил, 29 августа должен был наступить день Х. Выступление внезапного против Советского Союза. Удар в спину. 29 августа 1941 года.
Не прошло и двух месяцев с нападения.
Теперь о факторах. Вы, в общем-то, моей радости и удовольствию довольно четко определили факторы. Я выделяю два основных. Первое – это то, что был сорван блицкриг Гитлера. Японцы ждали решительного, так сказать, успеха на Западе немцев. И для того, чтобы малой кровью, как они говорили, получить то, что они замыслили. Это называлось стратегия спелой хурмы. То есть, когда Советский Союз, подобно хурме спелой, упадет к ним к ногам, и они легко продвинутся до Байкала, а может быть и дальше. Кстати, есть документы, которые подтверждают договоренность японцев и немцев о линии разграничения по меридиану Омска. Вот что ожидало нашу страну. По меридиану Омска. Второй фактор. Второй фактор – есть люди, которые Сталина не любят, но недооценивать, так сказать, его как политика и, я бы сказал, военного стратега широкого плана. Сталин в самый критический момент для нашей страны не ослабил нашу группировку на Дальнем Востоке настолько, что позволяло бы японцам осмелиться нанести удар.
Хотя сибирские дивизии снимали.
41, да. Это было уже сделано позже.
Да, это уже Москва.
Это было сделано позже, причем это было всего лишь 16 дивизий. То есть японские планы Генштаба. Ведь у нас, к сожалению, люди, которые пытаются исследовать эти вопросы, они не владеют японским языком. Для этого надо читать,
конечно, да,
читать японские документы. А в документах сказано, что нападение произойдет тогда, когда из 30 дивизий на Дальнем Востоке 15 будут переброшены на советско-германский фронт, а техника, артиллерия, самолеты, танки на 2/3 сократится. Но этого не произошло. Когда я говорю о 16 дивизиях, это тоже у нас не совсем точно. Это 16 дивизий не только с Дальнего Востока, но и сибирские. В основном-то это сибирские были дивизии, которые под Москву были переброшены. Вот эти два факта. И опять-таки еще один очень интересный момент. Об этом тоже как-то наши даже серьезные исследователи не задумывались. Фактор погодный. Почему дата 29 августа? Это потому что крайний был момент. Японцы всегда выбирали время для провокаций. Посмотрите, Хасан, Халхин-Гол, план Кантокуэн, вот этот 41 год, проведение военных операций против Советского Союза летом. Ибо опыт проведения вооруженной интервенции говорил о том, что в зимний период, особенно в период осенней распутицы, проводить серьезные наступательные операции невозможно. У нас часто там на Дальнем Востоке не так много дорог. В то время вообще, можно сказать, их не было. И, конечно, фактор Зорге. Говорят, что вот Зорге – это хрущевская, так сказать, версия, что вот ему надо было опорочить Сталина, и он Зорге представлял героем, в первую очередь, оценивая его данные о нападении Германии на Советский Союз. Но тех публикаций, которые были при Хрущеве, таких телеграмм не было. Я помню, был еще молодой человек, читал, смотрел фильм «Кто вы, доктор Зорге», заинтересовался. А барзописцы, чтобы угодить Хрущеву, писали, что Зорге прислал телеграмму: «Нападение Германии состоится в 4 часа утра 22 июня». Причем указывались основные, значит, направления, состав войск. Такой телеграммы не было. Самая последняя телеграмма говорила, что война неизбежна, день наступления где-то в 20-х числах.
Но была телеграмма или сообщение Зорге о том, что Япония не вступит.
Это вот я как раз и говорю.
Была такая телеграмма?
Нет. Это главная заслуга Зорге. Дело в том, что сообщения...
Были и другие сообщения.
Сообщения о нападении было очень много да. Из Европы, там, да. Из Америки. Главная заслуга нашего героя Советского Союза состоит в том, что, имея блестящую агентуру, в том числе входящую в круг ближайший премьер-министра Коноэ, вот Заки, журналист, он доподлинно сообщил в Москву решение императорской конференции Годзенкайги. Императорская конференция – это совещание правительства и ставки в присутствии императора, на котором было принято решение перенести нападение на Советский Союз на весну следующего года, не отказаться, и Квантунской армии, Квантунской группировке продолжать.
Что дало возможность Сталину взять часть, да?
Да. Но, опять-таки, есть и другие документы, которые свидетельствуют о том, что даже после Перл-Харбора, в случае, если бы пала Москва, японцы были готовы вести войну на два фронта, дабы не потерять, как они говорили, куски пирога русского.
Ну, по-моему, и Сталинград тоже сыграл все-таки
Сталинград важную роль. Это был важным пунктом, когда в Японии поняли, что война против Советского Союза едва ли даст свои результаты, и уже, так сказать, гонора, намерений вести войну на севере стало убывать. К тому же у них стали появляться большие неприятности в войне на море с Соединенными Штатами. Но окончательно отказ от планов нападения на Советский Союз, плана Кантокуэн, это было после Курска. Впервые в истории японской армии на 44-й год был составлен оборонительный план на случай войны с Советским Союзом.
У нас много вопросов. Наверное, это последний вопрос. Совсем мало времени, поэтому я прошу там уложиться в 2 минуты с небольшим.
Хорошо.
Все те же пресловутые темы Курильских островов, Сахалина. Вот несколько слов. Вы упомянули, что Сахалин, Курильская гряда, они принадлежали в свое время России. Собственно,
в екатерининские времена все Курилы, вплоть до Хоккайдо, включая те, на которые претендует сейчас японское правительство, входили в состав Российской империи. Есть карты, где они все обозначены как российские.
Ну, а тогда в чем суть претензий? Я имею в виду юридическая сторона этого дела.
Суть претензий в том, что Япония усилилась экономически, стала младшим братом в военном союзе Соединенных Штатов Америки и отказалась, по сути дела, даже от тех документов, которые она подписывала, признавая, что эти территории, она их лишилась. И это было, во-первых, Ялтинское соглашение, во-вторых, Потсдамское. Кстати, опять-таки, вот у нас, не обращают внимания, я написал статью, которая называется «Претендуя на Курилы, Япония нарушает условия капитуляции». 8-й пункт Потсдамской декларации гласил о том, что территория Японии будет ограничена основными островами Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю и теми островами, которые мы укажем. И 29 января 1946 года генерал МакАртур по согласованию с правительством США издал меморандум, по которому все эти территории изымались.
И возвращались в родную гавань, как мы говорили о Крыме.
Суверенитета японского государства. И никаких возражений тогда японское правительство не выдвигало. А потом, когда началась холодная война, и американцы стали заинтересованы быть в получении дополнительных плацдармов для будущей войны с СССР, КНР и КНДР, они предали своего президента Рузвельта Великого и отказались, по сути дела, от тех соглашений, которые были в годы войны.
Ну что ж, спасибо большое, и спасибо вам за эту работу, потому что вот такое знание первоисточников, знание фактуры и обстоятельств, и понимание того, что же происходило, что было побудительным мотивом для поведения и политиков, и стратегов. Спасибо вам большое за интересную беседу, а нам остается только пожелать нам всем более углубленного анализа, учения истории. Это нужно и поколениям молодежи, и поколениям более зрелым, ну и в конце концов это память и дань памяти тем, кто погиб, в том числе и в войне. Спасибо вам большое.
Не за что.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.